Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – «Новое средневековье». Беседа с Борисом Парамоновым. Судьба почты в Америке. Исторический репортаж Владимира Абаринова. Поводом нашей сегодняшней беседы с Борисом Парамоновым стала статья в недавнем выпуске моей любимой «Новой газеты». Там я прочел абзац, которым хочу поделиться. Вот он. Умные люди давно твердят о новом средневековье, а самые умные, вроде Бердяева, заметили его пришествие еще в 1923 году. В нынешнем году бердяевской работе «Новое средневековье» исполняется 90 лет, но суть проблемы не сильно изменилась. Сейчас данный термин особенно актуален как символ одичания, приметы которого множатся с угрожающей быстротой. Конец цитаты. С этим спорить не приходится. Все чаще новости из России наводят на мысль, что для многих православие становится национальной формой реваншизма. Как сказал Лукашенко, «я православный, хоть в Бога и не верю». В этом смысле тень Средневековья надо понимать как историческую угрозу России, пытающейся догнать Запад, не превратившись по дороге в Иран. Но имеет ли ко всему этому отношение Бердяев? За разъяснениями я обратился к философу «Американского часа» Борису Михайловичу Парамонову.
Да, цифра вроде бы круглая, и почему же не поговорить о знаменитой книге? Но в некоторых по этому поводу появившихся публикациях она представлена не совсем правильно, не так, как надо. Тему связывают с нынешним российским больше всего одичанием. Тут видят черты Средневековья, и Бердяева вспоминают именно как человека это одичание предсказавшего. Между тем, у Бердяева речь идет совсем о другом. Да и вне Бердяева. Нельзя представлять Средневековье какой-то дикостью. На Западе есть термин «темные века». Это период от падения Римской империи до 9-го примерно века. Вот после этого никакой дикости, никаком варварстве говорить уже нельзя.
Конечно, Борис Михайлович, Средневековье было великой культурной эпохой. Правда, не похожей на то, что мы называем культурой сегодня. Но это потому, что сама концепция средних веков появилась от противного. Нечто промежуточное между двумя зенитами – античностью и ренессансом. Отсюда презрение, скажем, готики, которую в свое время считали варварской архитектурой, отсюда и название. Теперь, конечно, в это никто не верит.
Вот об этом и писал Бердяев в той книге, сделавшей его европейски знаменитым. Вспомним, в какое время он это писал. Только что кончилась мировая война, бывшая грандиозным кризисом европейской, западной культуры, всех ее надежд, всех ее гордых упований. Нам, пережившим или просто помнящим Вторую мировую войну, такие события кажутся уже вроде как бы и привычными, вроде бы и закономерными. Но в 1914 году это было вновь, и это переживание было катастрофическим. Стало понятным, что строй жизни, приведший к такому краху, не был нормальным, что нужно искать каких-то других путей. Вот Бердяев и попытался наметить такие пути. Для него это было возвращением в Средневековье, новым Средневековьем.
Интересно, что параллельно к этому же выводу пришел великий англо-американский поэт Элиот. Он считал Первую мировую войну следствием распада западной общности, основанной на христианстве, как это было в средние века, еще не знавших национальных государств. Отсюда возвращение великого модерниста-разрушителя, каким Элиот был в начале своего творческого пути, в лоно церкви.
Верно. Вот и у Бердяева коннотация этого термина позитивная. Да, такой призыв – это реакция, но пора признаться, что слово «реакция» не всегда позволительно придавать негативный смысл, говорит Бердяев. Тут у него слышен мотив любимого им Константина Леонтьева, о котором он в те же 20-е годы написал книгу. Давайте кое-что процитируем из «Нового средневековья».
Конечно, раз уж мы справляем юбилей книги, будет только уместным послушать ее автора.
Итак, Бердяев пишет. «В наше время реакционным нужно признать возврат к тем началам новой истории, которые восторжествовали окончательно окончательно в обществе XIX века и ныне разлагаются. Старый мир, который рушится и которому не должно быть возврата, и есть мир новой истории с его рационалистическим просвещением, с его индивидуализмом и гуманизмом, с его либерализмом и демократизмом, с его блестящими национальными монархиями и империалистической политикой, с его чудовищной индустриальной капиталистической системой хозяйства, с его могущественной техникой и внешними завоеваниями и успехами, с безудержной и безграничной похотью жизни, с его безбожием и бездушием, с разъяренной борьбой классов и социализмом, как увенчанием всего пути новой истории». Конец цитаты. Как видим, почти все перечисленное здесь Бердяевым, кроме разве национальных монархий, для нас, теперешних, это чистый позитив. Другое дело, что мы, современные люди, особенно русские, советские, никак не можем представить себе, что демократический строй или материальный избыток могут быть представлены критически.
Не согласен, Борис Михайлович. Как раз нынешние россияне легко могут так думать, да и думают. Примеры в словаре ненависти. Демократия – это дерьмократия, либералы – это либерасты, а капиталистическая экономика – ненавистные олигархи.
Да, но Бердяев не был нынешним россиянином, да и европейцы тогда были готовы прислушаться к такой критике. Отсюда оглушительный успех его книги. Бердяев ведь не только пророчил, но и делал выводы из текущей современности. Был, например, налицо кризис парламентаризма. Самым в этом смысле заметным событием стал итальянский фашизм – Муссолини, тщившийся создать так называемое корпоративное государство.
Наверное, надо напомнить, в чем тут различие.
Парламентская демократия создается выборами, всеобщей подачей голосов, как говорили в старину. Но что такое голос избирателя? Что такое сам этот избиратель? Это абстрактное арифметическое число. В голосе избирателя нет самого его голоса, нет живого человека, так или иначе культурно и социально определенного. А идея корпоративного государства – основать выбранный или даже назначаемый орган на основе представительства конкретных социальных групп. Вот группа промышленников, вот группа рабочих, вот крестьяне, вот люди свободных профессий. И к Муссолини, взявшемуся организовать такое корпоративное государство, в Европе отнеслись с интересом. Ему сочувствовали такие, например, люди, как Бертран Рассел.
И Черчилль одно время. Во всем этом как раз звучит тоска по Средневековью. Патриархальная утопия с ее цехами, ремесленниками, одушевленным ручным трудом вместо бездушного машинного, вместо конвейера. В эстетике это началось еще с британских прерафаэлитов. Политика в этом отношении шла за эстетикой.
Вот видите, интересно было попробовать, но, как всегда в таких случаях, пусть лучше пробуют другие, а мы посмотрим. Но Муссолини в новом Средневековье Бердяева – это скорее маргиналия. Главный его интерес связан с русской революцией, с ее общекультурным уроком. И вот тут у Бердяева присутствует главный парадокс. Он считает урок русской революции поучительным не только в негативном смысле, но и обнаруживает тут некую перспективу. Для него это свидетельство кризиса секулярного духа современной культуры. Некий парадоксальный поворот в сторону религиозного сознания. Вот главный признак Средневековья, оно религиозное. Тут опять дадим цитату. «Религия опять делается в высшей степени общим, всеопределяющим делом. Коммунизм это показывает. Он отменяет автономный и секулярный принцип новой истории. Он требует сакрального общества, сакральной культуры, подчинения всех сторон жизни религии дьявола, религии антихриста. В этом огромное значение коммунизма. В этом он выходит за пределы новой истории, подчиняется совсем иному принципу, который я называю средневековым. Разложение секулярного гуманистического царства и есть конец безрелигиозной эпохи нового времени и начало религиозной эпохи, эпохи нового средневековья». Конец цитаты. Вопрос к вам, Александр Александрович. Вам этот текст не напоминает другой, из другой книги, которую мы часто обсуждаем и которой вместе восхищаемся?
А как же? Это кредо иезуита-социалиста Нафты из «Волшебной горы» Томаса Мана.
Вспомним при этом, что прототипом Нафты был известный Георг или Дьерть Лукач, марксист и коммунист, о котором позднее писал и Бердяев, назвав его самым крупным, самым талантливым современным марксистом. То есть можно сказать, что Томас Ман в Нафте, вернее, вернее, в Лукаче, увидел потенцию Средневековья. И не потенцию, а реакцию, возвращение в Средневековье. Тогда тем более понятны мысли Бердяева из только что приведенной цитаты. Коммунизм существует не в секулярном, не в светском, а в религиозном поле. Это сатанократия, как говорит Бердяев.
Но сатана – религиозный персонаж, что, как говорят сегодня, возвращает дискурс в религиозное поле.
Антихристовая вера большевиков – это, по Бердяеву, религиозный феномен, в чем и выразилось направление времени, как бы его ни искривляли идеологические догмы коммунизма. Правда, идущая истории – религиозная правда, возвращающая к религиозному переживанию мира, что в извращенной форме, повторяя, присутствует и в коммунизме. Бердяев говорит, что нельзя отбрасывать достижений новой истории и важнейшего из них – опыта свободы. А вот «Нафта» у Томаса Манна – то же самое новое Средневековье связывает прямо с социализмом, который в его трактовке становится тоталитарным. Причем «Нафта» не закрывает глаза на ужасные его стороны. Он говорит, не освобождение и развитие личности составляет тайну и потребность нашего времени. То, что ему нужно, то, к чему оно стремится и добудет себе, это террор. То есть, отталкиваясь от современности, Бердяев идет не к большевизму, конечно, и не к старому Средневековью, а именно, что к новому, который он видит как некий антитезис, провалившийся в яму мировой войны и нынешней европейской культуры. Это антитезис, но можно надеяться на некий будущий потребный синтез. Бердяев, например, не хочет уступить свободы как ценного приобретения новой истории. Не будем отождествлять его ни с коммунистом Лукачем, ни с союзом «Нафтой».
Хотя справедливости ради следует заметить, что в наше время иезуиты стали как раз левыми. Теология освобождения, постоянная критика Ватикана, интерес к третьему миру.
Так ведь и «Нафта» левый. В том-то и своеобразие той эпохи, что крайне левые обратились в крайне правых. Вчерашние революционеры-большевики в деспотических государственников, строителей идиократии. Об этом тогда же написал большую статью Семен Людвигович Франк, другой известный философ-эмигрант, об устаревшем, не отвечающем современной обстановке, разделении на правых и левых.
Но вернемся в 21 век. Как вы, Борис Михайлович, считаете, нынешняя наша оценка книги Бердяева, может ли она быть позитивно безоговорочной? Ведь мы видим, что история пошла не так, как ему, Бердяеву, виделось, что никакого синтеза демократии и Средневековья не произошло, а пошла прямая борьба на уничтожение тезиса и антитезиса демократии и фашизма.
И понятно почему. Как раз большевики могли сговориться с фашистами, Сталин с Гитлером. Ведь известно, что он готов был предложить Гитлеру мир на условиях дальнейшей договоренности уже в начале войны. Но в войну вступили Соединенные Штаты Америки, молодая страна, страна молодой демократии, не испытавшая тех кризисов и крахов, которые претерпела в 20 веке старая Европа.
В этом, собственно, и заключается смысл метафоры «Новый свет», который не хочет повторять историю, а значит и ошибки старого света.
Именно это и дало окраску послевоенному времени. Америка продемонстрировала неиссякшие потенции демократии. Конфигурация сложилась иная. Не коммунизм против фашизма, а демократия против коммунизма. И тут очень существенную деталь надо отметить. Дело в том, что коммунизм, пережив острый период идиократии, сатанократии, как говорил Бердяев, попробовал себя на поле конкуренции с демократическим и капиталистическим Западом, в хозяйственной, экономической конкуренции, вне каких-либо идеологических мотивов. И тут, как и следовало ожидать, наступил его крах. Капиталистическая, скажем мягче, рыночная демократия оказалась победительницей на историческом поле.
Что и дало поначалу повод для эйфории. Вспомним Фукуяму с его «Концом истории».
Да, конца, к сожалению, не последовало, а началось новое, можно сказать, глобальное противостояние Запада с исламским фундаментализмом, который как раз и можно характеризовать как новейшее Средневековье. Но эта тема гораздо шире той, которую поднимает сейчас российская пресса, жалуясь на дикость современных нравов. Бытовое хулиганство, вроде обливания серной кислотой, не стоит ставить в такой широкий культурно-исторический контекст.